словно вдруг пустили сигнальную ракету, надежно прикрепив ее к земле. Монтак лежал и смотрел, как эта мертво-живая тварь, умирая, сучит лапами в воздухе. Даже теперь, казалось, зверь все еще хотел добраться до него и довести инъекцию до конца, хотя яд уже начал свою разрушительную работу в ноге Монтага. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который успел отскочить от машины, пронесшейся мимо со скоростью 90 миль в час, но при этом бампер все же разбил ему колено. Он боялся подняться, боялся, что с анестезированной голенью вообще не сумеет удержаться на ногах. Онемение, онемелости, онемевшей пустотелости. И что дальше? Улица безлюдна. Дом выгорел, как ветхий клок театральной декорации. Все прочие дома темны. Гончая здесь, Битти там. Двое других пожарных где-то еще. А Саламандра... Он взглянул на огромную машину. Ей тоже надо бы исчезнуть. «Ну, — подумал он, — давай посмотрим, сможешь ли ты обойтись без посторонней помощи. Становись на ноги. Легче, легче. Вот». Он стоял, и у него была только одна нога. Вторая была обгоревшим сосновым чурбаком, который он таскал с собой в наказание за какой-то неясный грех. Стоило ему перенести на нее тяжесть, как в икру вонзался сноп серебряных игл, и боль волной поднималась к колену. Монтак заплакал. «Ну, пошли, слышишь ты, пошли! Тебе нельзя здесь оставаться!» Дальше по улице в нескольких домах снова зажглись огни, то ли недавние события были тому причиной, то ли противоестественная тишина, наступившая после сражения. Монтак так и не понял. Он ковылял среди развалин, то и дело хватаясь за больную ногу, когда она начинала отставать. Он и разговаривал с ней, и хныкал, и выкрикивал команды, указывая, куда идти, и проклинал ее, и умолял поработать как следует, ведь от этого сейчас зависела вся его жизнь. Он слышал, как несколько человек, окликнув друг друга, перекрикивались в темноте. Наконец, Монтак добрался до заднего двора, выходившего в переулок. «Ну что же, Битти, — подумал он, — вот вы больше и не проблема. Вы сами всегда говорили, не решай проблему, сожги ее. Вот я и сделал оба дела сразу, и не решил, и сжег. Прощайте, капитан». И он заковылял в темноте по переулку. Ружейный выстрел гремел в ноге всякий раз, когда он на нее наступал, и Монтак думал: «Дурак, проклятый дурак, ужасный дурак, идиот, ужасный идиот, проклятый идиот, и еще раз дурак, проклятый дурак. Ты посмотри, какая каша, а ведь швабры-то нет, не вымоешь. Ты только посмотри, какую кашу ты заварил и расплескал всюду. И что теперь будешь делать? Гордыня, черт побери, дурацкий нрав, все искромсал, все испортил с первых шагов, блюешь на всех и вся, а в первую очередь на себя. Но ведь все навалилось разом, одно за другим. Битти, эти женщины, Милдред, Клариса, все подряд. Впрочем, это не оправдание, нет, не оправдание. Дурак. Проклятый дурак, ну что, идем сдаваться? Нет, мы все-таки спасем то, что можем спасти, сделаем то немногое, что еще осталось сделать. Если нам суждено гореть, давай-ка прихватим с собой кое-кого еще. Он вспомнил о книгах и повернул обратно. Ничтожный шанс, но он все-таки есть. Он действительно нашел несколько книг там, где их оставил, возле садовой изгороди. Милдред, благослови ее Господь, упустила несколько книг. Четыре книги по-прежнему лежали в том самом месте, где он их спрятал. В темноте завывали голоса, Вокруг шарили лучи карманных фонариков, а вдали уже ревели другие саламандры. Грохот их двигателей далеко разносился в ночи, и полицейские машины тоже прорезали себе путь сквозь город воем своих сирен. Монтак забрал 4 оставшиеся книги и запрыгал, подскакивая на каждом шагу. Запрыгал по переулку и вдруг упал, словно ему отсекли голову, а туловище бросили лежать на тротуаре. Что-то внутри его рывком остановило его тело и швырнуло на землю. Он лежал, где упал, и рыдал, подобрав под себя ноги и вжавшись незрячим лицом в гравий. Битти хотел умереть. Только, разрыдавшись, Монтак понял, что это было именно так. Битти хотел умереть. Ведь он просто стоял там и ничего не делал, чтобы спастись. Даже не пытался спастись, просто стоял и вышучивал его, подковыривал по-всякому, — думал Монтак, и этой мысли хватило, чтобы он подавил в себе рыдание и дал передышку легким, жаждавшим воздуха. Как странно! Странно столь сильно хотеть смерти, что ты разрешаешь человеку ходить вокруг тебя с оружием, и вместо того, чтобы заткнуться и тем самым спасти себе жизнь, продолжаешь орать на окружающих людей и высмеивать их, пока они совсем не взбесятся, и тогда... Неподалеку топот бегущих ног. Монтак сел. «Давай выбираться отсюда. Пошли, вставай, вставай. Ты что, так и будешь здесь сидеть?» Но он все еще плакал, и с этим нужно было покончить. Рыдания понемногу стихали, ведь он никого не хотел убивать, никого, даже Битти. Его собственная плоть стиснула его, съежившись, словно тело погрузили в кислоту. Монтак скорчился, давясь. Он снова увидел Битти, живой недвижный факел, трепещущий, угасая на траве. Он впился зубами в костяшки пальцев. Простите меня, о Боже, как же я виноват!» Он пытался собрать все кусочки воедино, вернуться к нормальному рисунку жизни, каким он был всего несколько коротких дней назад, до того, как в него вошли сито, песок, зубная паста Денем, голоса ночных бабочек, огненные светляки, сигналы тревоги, прогулки по ночному городу, слишком много всего для нескольких коротких дней, да в сущности, для целой жизни тоже много. Топот ног в дальнем конце переулка. «Вставай!» — приказал он себе. «Вставай, черт тебя побери!» — крикнул он ноге. И встал. Боль была такая, словно в коленные чашечки ему вонзали спицы, а потом это были уже штопальные иглы, а потом заурядные, обыкновеннейшие английские булавки. А затем, после того, как он в немыслимом танце, сделав еще 50 прыжков и скачков, миновал деревянный забор, нашпиговав себе руку занозами, боль от уколов стала походить на то, как если бы кто-то время от времени обдавал его ногу кипятком из пульверизатора. И, наконец, эта нога снова стала его собственной ногой. Он боялся, что если побежит, то может сломать ослабевшую лодыжку, но спустя какое-то время, втягивая широко открытым ртом всю черную ночь и выдыхая ее уже побледневшей, так что вся темнота тяжело оседала в нем самом, он все же пустился дальше ровной мерной трусцой. Книги он держал в руках. Он думал о Фабере. Фабер остался там, в дымящейся глыбе вара, не имевшей теперь ни имени, ни сущности. Он сжег и Фабера тоже. Эта мысль внезапно так потрясла его, что ему привиделось, будто Фабер на самом деле умер, изжарившись, как таракан, в той крошечной, засунутой в карман зеленой капсуле. Капсуле, затерявшейся в одежде человека, от которого не осталось уже ничего, кроме голого скелета, стянутого асфальтовыми жилами. «Ты должен помнить, сожги их, или они сожгут тебя», — вспомнилось ему. Ну что же, сейчас все свелось именно к этому. Он порылся в карманах, деньги были там. Еще он нашел в одном из карманов привычную ракушку, по которой город разговаривал сам с собой в это холодное черное утро. «Полицейская тревога! Объявлен розыск! Беглец в черте города! Совершил убийство и преступление против государства! Имя — Гай Монтак! Род занятий — пожарный! В последний раз замечен...»